Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 906-я встреча у нас с вами сегодня. И у нас сегодня заключительная беседа по книге пророка Иезекииля. Мы с вами подошли к 40-й главе этой книги. В прошлый раз я уже дал короткий обзор заключительного раздела книги. Главы с 40 по 42 – это описание храма Тысячелетнего Царства. Главы с 43 по 46 – поклонение в Тысячелетнем Храме. Главы 47 и 48 – «Видение земли Израиля». И мы с вами здесь не будем углубляться в детали этой последней части, последнего раздела книги пророка Иезекииля. Скажете, почему? Ну, по нескольким причинам. Во-первых, потому что мы и так уже выбиваемся из нашего графика, из нашего расписания. Кто-то скажет, да ладно вам расписание, догоним потом. Нет уж, мы часто говорим, что у нас путешествие по Библии, и в данном случае я буду таким водителем автобуса, который скажет, нет, ребят, вот у нас есть определенное расписание, и мы этого расписания должны придерживаться. Дайте мне и нашей команде решать, с какой скоростью мы пойдем. Ну и еще одно соображение. Дело в том, что перед нами картина храма Тысячелетнего Царства. Я, конечно, ожидаю увидеть этот храм, побывать там, но я не ожидаю, что буду там поклоняться. Почему? Да потому что храм-то ведь будет на земле, а я буду в совершенно другом месте. Оно описано в Откровении Иоанна Богослова, 21 глава. В этой главе дается описание нового Иерусалима. Вот там-то и будут жить верующие в вечности. Я не знаю, на какой улице буду там жить, но знаю, что если меня спросить, а дайте ваш небесный адрес, я могу совершенно четко сказать, это город Новый Иерусалим, ну и даже не тот Новый Иерусалим, который в Московской области находится. И об этом городе говорится, что храма там не будет. Читаем 21 главу Откровения Иоанна Богослова, 22 стих. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его, и Агнец». Итак, храма не будет там, потому что Господь Бог сам становится этим храмом. Агнец сам становится этим храмом. Ну, а здесь описывается храм, который находится на земле, ну, по крайней мере, в тысячелетнем царстве. Мы с вами будем вместе с Господом Богом и с Агнцем Его. Я даже не могу себе представить, как здорово там будет, как это будет замечательно. Но на земле будут тоже необыкновенные события. Напоминаю, что враги к этому моменту уже побеждены, и мы узнаем, что Израиль входит в тысячелетнее царство, и на земле будет храм. Речь пока идет именно о земле. Это про Израиль и про языческие народы, из которых тоже будут тогда спасенные. Ну а церковь к тому времени уже взята в небеса, чтобы пребывать со Христом в Новом Иерусалиме. Давайте прочитаем книгу пророка Иезекииля, 40 глава, 1 стих. «В 25-м году по переселении нашем, в начале года, в 10-й день месяца, в 14-м году по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня туда, в видениях Божьих, привел Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе». И на ней, с южной стороны, были как бы городские здания. Давайте здесь остановимся. Ведь Иерусалим-то уже разрушен. Храм сожжен. Иезекииль знает об этом. Однако Бог показывает Иезекиилю город и храм. Это не храм того времени. И это не храм, который восстановят во времена Эздры и Неемии. Это уж точно не храм времен земного служения Иисуса Христа. Это храм тысячелетнего царства. И здесь, в этом фрагменте, есть немало моментов, которые нас в этом убеждают. Читаем третий стих. «И привел меня туда, и вот муж, которого вид, как бы вид блестящей меди, и льняная верфь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот». Я думаю, вы помните уже такие моменты, когда появляется кто-то, а муж написано здесь. На самом деле, конечно, по описанию это именно ангел. Это ангел с вервью или с тростью измерения. И вот каждый раз, когда появляется такой измеритель и такое измерение, это значит, что Бог собирается вмешаться в жизнь людей. Причем вмешаться очень серьезно, сделать что-то необыкновенное. Это происходит и в книге Откровения. Мы с вами до этого тоже дойдем. Это мы увидим с вами и у малых пророков. Так что приготовьтесь, пожалуйста, к тому, что Бог будет что-то измерять. Четвертый стих. «И сказал мне этот муж, Сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это, все, что увидишь, возвести дому Израилеву». Я считаю, что Бог буквально привел Иезекииля в Иерусалим и показал ему видение храма Тысячелетнего Царства. Этот храм еще в будущем, ну а само видение начинается в 5 стихе. «И вот вне храма стена со всех сторон его, и в руке того мужа трость измерения в 6 локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью». Здесь на самом деле немало подробностей. В них мы с вами не будем углубляться, но я предполагаю, что тысячелетний храм будет невероятно красивым. И в этих главах перед нами подробное описание храма. Причем это описание даже содержит географические детали. Мы можем очень легко нарисовать карту храма, карту этой местности, ну, потому что детали есть. Например, 35 стих 40 главы. «Потом привел меня к северным воротам и намерил в них ту же меру». И несколько позже, 39 стих. «А в притворе у ворот два стола с одной стороны и два с другой стороны, чтобы заколоть на них жертвы всесожжения и жертвы за грех и жертвы за преступление». И вот тут, друзья, начинаются интересные вещи. Оказывается, там будут снова приносить жертвы. Мы с вами еще это увидим в 43 главе. Нам еще предстоит об этом говорить. 41 стих. «Четыре стола с одной стороны и четыре стола с другой стороны, по бокам ворот. Всего 8 столов, на которых заколают жертвы». Есть люди, которые пытаются сказать, что в тысячелетнем храме не будет никаких жертв. На самом деле мы несколько раз об этом слышим, причем слышим очень подробно. Точно так же, как мы читаем, что в тысячелетнем храме будет музыка и музыканты. 44 стих. «Снаружи внутренних ворот были комнаты для певцов. На внутреннем дворе сбоку северных ворот. Одна обращена лицом к югу, а другая сбоку южных ворот обращена лицом к северу». Так что будет и музыка, и пение. Читаем 47 стих. «И намерил он во дворе 100 локтей длины и 100 локтей ширины. Он был четырехугольный, а перед храмом стоял жертвенник». Да, опять та же самая мысль. Будет жертвенник, значит, будут и жертвоприношения. Сегодня, когда делают реконструкции храма, зачастую не показывают там жертвенник. Даже для ортодоксальных евреев это несколько непривычно. А уж либералы и вовсе хотели бы избавиться от жертвенника. Но в тысячелетнем храме жертвенник таки будет. Мы видим его четкое описание. К этой теме мы с вами сегодня еще обязательно вернемся. А пока читаем 41 главу, 1 стих. «Потом ввел меня в храм и намерил в столбах 6 локтей ширины с одной стороны и 6 локтей ширины с другой стороны, в ширину скинии». Опять измерение перед нами. И потом еще одна важная деталь. Читая об этом храме, мы вспоминаем, что в последние дни храма Соломонова в нем не было Божьей славы, осеняющей крышку ковчега Завета. Ну а в 43 главе мы видим, что слава возвращается в храм. Читаем 43 главу, 1 и 2 стихи. Мы с вами постепенно переходим к описанию поклонения в храме. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израилева шла от востока, и глас его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы его». Слава Божия, которая отошла от храма, является в храме тысячелетнего царства. Думаю, слава эта является именно потому, что приходит Господь Иисус Христос. И слава приходит вместе с Ним. Обратите, пожалуйста, внимание, что когда Он приходил на землю 2000 лет назад, такого явления славы с Ним не было. И мы сразу читаем 4 стих. «И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку». Божья слава входит через восточные ворота. Ворота чего? Города? Нет, ворота храма. Читаем 19 стих. «Священникам от колена Левиина, которые из племени Садока, приближающимся ко мне, чтобы служить мне, говорит Господь Бог, дай тельца из стада волов в жертву за грех». Видите, какая штука? Речь идет о поклонении, и вот тут снова появляется упоминание о жертвах. Более того, очевидно, будет возвращен и праздник Пасхи. Читаем об этом 45 главу, 21 стих. «В первом месяце, в 14-й день месяца, должна быть у вас Пасха, праздник семидневный, когда должно есть опресноки». Но ведь мы с вами знаем, что Пасха указывает на Христа. Более того, мы хорошо помним, что Христос – Пасха наша. А вот тут перед нами праздник Пасхи и перед нами жертвы. И тут мы с вами подходим к важному вопросу. Если требования жертвоприношений исполнены во Христе, то зачем приносятся жертвы в храме тысячелетнего царства? Есть христиане, и их немало, которые рассматривают все с духовной точки зрения. И эти люди отрицают тысячелетнее царство. Я сразу скажу, можно быть хорошим христианином, но при этом отрицать тысячелетнее царство. И я думаю, что каждый из нас в свое время даст Христу ответ. И я думаю, что каждый из нас в свое время приобретет куда более точное понимание. С другой стороны, нас, тех, кто верит в тысячелетнее царство, порой упрекают в том, что мы исповедуем одно из учений, которое исповедуют также представители культов и сект. Как-то мне довелось даже слышать, только сектанты верят в тысячелетнее царство. И действительно существуют христианские секты, для которых учение о тысячелетнем царстве оказывается одним из главных, одним из основополагающих. Однако это не значит, что само по себе учение о тысячелетнем царстве является сектантским. Тот факт, что представители некоторых сект, некоторых культов используют это учение, еще не дает нам права отрицать его в принципе. Ну и с другой стороны, символизм – штука, конечно, хорошая, но раз есть символ, то должна быть и физическая реальность, которая соответствует этому символу. И вот когда речь идет о тысячелетнем царстве, приводится несколько возражений. И одно из возражений против этого учения как раз и состоит в том, что нет смысла приносить жертвы, если жертва Христа уже совершилась. Зачем жертвы, если жертва уже принесена? Честно говоря, меня это возражение не убеждает. Я считаю, что эти жертвы времен тысячелетнего царства будут указывать назад на жертву Иисуса Христа. Так же, как жертвы ветхозаветных времен тоже смотрели на Христа, но вперед. То есть, в любом случае, центрально жертва Иисуса Христа. В ветхозаветные времена люди приносили жертвы. Но сама жертва не решала вопрос греха. Решал вопрос греха только Бог. И жертвующий или приносящий жертву смотрел вперед на то, что совершит Бог, на ту жертву, которая будет принесена раз и навсегда для того, чтобы проблему греха решить. Кстати, сегодня у нас, у христиан, тоже есть одна заповедь Божия, которую мы исполняем в воспоминании. Мы исполняем эту заповедь, глядя назад на жертву Иисуса Христа. Что я имею в виду? Я думаю, что вы уже поняли. Речь идет о вечере Господней, о хлебопреломлении. Мы с вами участвуем в хлебопреломлении, и мы при этом смотрим назад. Мы смотрим на жертву Иисуса Христа. Мы смотрим как бы обратно, в прошлое. Зачем все это надо? Думаю, потому что люди зачастую туго усваивают что-то новое. Нам нужны картинки, нам нужны иллюстрации. Поэтому я считаю, что буквальная кровь Иисуса Христа будет и в небесах. Именно она откроет нам ужасную глубину той ямы, из которой Бог нас поднял, того глубочайшего рва, из которого Он нас достал. В конце концов, спасти человека из глубин греха и привести его в небеса – это великий подвиг, и только Бог мог его осуществить. И восстановление жертвоприношений может показать этим людям тысячелетнего царства, как и они тоже были искуплены. Вот таков мой ответ на вопрос о том, зачем жертвоприношение в тысячелетнем храме.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь мы с вами вернемся к 44 главе. И тут тоже есть весьма примечательная тема, на которую часто обращают внимание. Читаем стихи с 1 по 3. «И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены». Это вот к тому, о чем я вам говорил. Это не ворота города Иерусалима. Это ворота храма, или даже точнее, ворота святилища. Второй стих. «И сказал мне Господь, ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены. Что до князя, он, как князь, сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом, войдет путем притвора этих ворот и тем же путем выйдет». Этот фрагмент заставляет многих консервативных толкователей утверждать, что восточные ворота города пока закрыты, и они будут открыты только тогда, когда придет Мессия. И Мессия придет именно через эти ворота. Однако на это можно немало возразить. Во-первых, князь, о котором говорится в 3 стихе, это не Господь Иисус Христос. Давайте разделять 2 и 3 стихи. Дело в том, что время глаголов помогает нам это сделать. 2 стих. «И сказал мне Господь, ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими». Это прошедшее время. Дальше. «И они будут затворены». А в 3 стихе уж точно не про Мессию. «Что до князя, он, как князь, сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом, войдет путем притвора этих ворот и тем же путем выйдет». Это не Мессия, это князь. Я считаю, что это царь Давид, который будет править в тысячелетнем царстве, он будет править от имени Иисуса Христа. Далеко не все христиане согласны с тем, что это царь Давид. Но уж точно это не Господь Иисус Христос. Откуда мы это знаем? Да потому что князь приносит жертву и поклоняется Богу. А Христос-то ведь и сам Бог. Он ни разу не приносил жертвы, находясь на земле. Значит, и в то время тоже приносить не будет. Так что я не считаю, что он и есть князь, описанный в 3 стихе. Думаю, что князем будет царь Давид. Однако есть также немало христиан, которые считают, что это будет какой-то другой правитель, один из потомков Давида. Я не буду об этом спорить, потому что здесь есть разные мнения, разные точки зрения. А в данном случае, я думаю, это несущественно. Ну и еще кое-что скажу. Ворота, о которых идет речь, как мы уже с вами отметили, это ворота храма. Кто-то скажет, какого храма? Ворота Иерусалима, восточные ворота Иерусалима, это еще можно понять, это еще можно увидеть. А как же насчет ворот храма? Ведь храма-то нет. Да в том-то и штука. Храма сейчас в современном земном Иерусалиме нет. Чтобы все описанное здесь могло произойти, должен быть построен храм. И речь, конечно, не о тех воротах, которые стоят сейчас. Это ворота городской стены. Но здесь не о воротах города. Здесь именно о воротах храма, который будет построен. Ну и даже если Мессия придет через эти ворота, через ворота города, в этом тоже нет никаких проблем. В конце концов, стену всегда можно построить, и ворота можно сделать. Это несложно, это не проблема. И храм, естественно, можно восстановить, и храм, естественно, будет восстановлен. Скажу вам больше. Когда придет то время, когда придет время, установленное Богом, вот тогда храм будет восстановлен очень быстро. Когда-то люди недоумевали, как израильское государство может быть восстановлено. А потом это произошло, и для многих это было удивительно. Я не считаю, что восстановление израильского государства – это исполнение 37 главы пророка Иезекииля. Однако обратите, пожалуйста, внимание на то, как быстро происходят события, когда приходит их время. Бог делает то, что Он считает нужным, и Бог делает то, что Он обещал. Кстати, по поводу стены. Стена города Иерусалима, которая есть сейчас – это уж точно не та стена, которая была во времена Иисуса Христа или во времена Иезекииля. Потому что стены разрушали и стены восстанавливали. Ну а в свое время Бог сделает ровно то, что Он задумал. Мы с вами говорили о поклонении в храме. А дальше перед нами описание земли Израиля. В 47 главе находится один из наиболее примечательных фрагментов Священного Писания. Давайте прочитаем 47 главу, 1 стих. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника». Давайте почитаем дальше, здесь замечательный фрагмент. «И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку, и вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня. Воды было по поясницу. И еще отмерил 1000, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне, видел Сын Человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока». Давайте обратим внимание на эти воды. Они исходят из престола Божия. Именно оттуда происходят все благословения, от жертвенника, от Божия престола. Все благословения, которые мы с вами получаем, приходят к нам благодаря смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте. Его жертва – это источник всякого благословения. Благословения текут, как река. Причем река эта, или поток этот, постоянно становится все глубже и глубже. Сначала по лодыжку, мы с вами начинаем только наш путь со Христом, это наше хождение с Богом, это начало духовного пути. Дальше 4 и 5 стихи, вода становится все глубже и глубже. Испытания, которые мы переносим, испытания, которые посылает нам Бог, становятся все больше и больше, но и благословений также становится все больше и больше. Он никогда не дает нам бремени, которое мы не могли бы вынести. Но в конечном счете мы понимаем, что мы не можем идти, нам надо плыть. И плыть мы можем лишь потому, что сам Господь несет нас. Благословение Божие – это ведь не про то, когда нам легко идти по жизни. Благословение Божие – это когда Бог сам несет нас. Читаем 7 стих. «И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону». Что же это за дерева, которые растут при потоке Божьих благословений? Я думаю, что дерева – это плоды Святого Духа, который будет в нашей жизни. Бог постепенно взращивает нас, Бог постепенно меняет нас, и Он дает нам Духа Своего Святого, чтобы жизнь наша менялась, чтобы мы приносили плод. Представляете, какая замечательная картина это будет? Начинается книга пророка Иезекииля с того, что израильтяне находятся в чужой земле, и они увлечены ложью. Они мечтают о том, как их город будет восстановлен. Завершается эта картина описанием истины, Божьего благословения, которое проистекает от престола Божия и которое произращает плод в жизни человека. Книга пророка Иезекииля завершается изображением города тысячелетнего царства. И всякое проклятие оттуда будет удалено. В следующий раз вернемся к Новому Завету. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.